Очень рады вас слышать. Андрей Михайлович, как мы вас все-таки представляем? Вы преподаватель высшей школы экономики, кандидат экономических наук, этого достаточно?
Так, а я сейчас перешел в классический университет.
Так вот даже как?
Да, ну давайте просто скажите, Емельянов Андрей, кандидат экономических наук.
Вот мы вас так и представляем, потому что мы уже в прямом эфире, но я в любом случае должен слушателям нашим рассказать о том, что сферой ваших интересов, научного интереса экономического, является оценка устойчивости, правильно, эффективности и рисков, в том числе инвестиционных проектов.
Да.
Ну и в какой-то степени, наверное, можно было бы говорить о том, что сегодня экономика Российской Федерации, Пермского края, муниципального образования, город Пермь, это один такой большой инвестиционный проект.
Ну, не совсем, да, то есть инвестиционные проекты все равно осуществляются на уровне предприятий, да, но и, безусловно, органы госвласти тоже осуществляют свои инвестиционные проекты, а вот если говорить о бюджете Пермского края или о бюджете Перми, то все-таки надо говорить в терминологии исполнения бюджетов, плановых доходов и плановых расходов, я бы вот так сказал.
И это в любом случае, ну, такая очень тонкая штука, которая сказывается на каждом из нас. И тут сразу несколько очень любопытных новостей, которые я вам в свое время переадресовал, связаны с тем, что вроде бы как бы по одним показателям мы смотримся неплохо, а по другим показателям как-то не очень хорошо. И оказывается, что они взаимоисключающие друг друга. Я говорю в первую очередь о том, что мы вроде как вошли в топ-10 регионов по снижению фонда оплаты труда, но при этом Пермь попала в топ-5 городов-миллионников с высокой степенью устойчивости
к рискам из-за коронавируса.
Ну, вот второй рейтинг, как я больше склонен доверять первому рейтингу, да, соответственно, абсолютным цифрам. Вот второй рейтинг достаточно новый, который вы прислали, все-таки я бы смотрел на фактические данные. Но вот если смотреть, например, данные по исполнению бюджета Пермского края по состоянию на 1 сентября, да, то, например, налог на прибыль организации у нас в бюджете запланирован порядка там 60 миллиардов, да, пока предприятия заплатили только 24. То есть это порядка всего 40% к бюджету всего года, а уже прошло 9 месяцев. И эта сумма упала также на 45% по сравнению с прошлым годом. Вот. Что касается доходов, налог на доходы физических лиц, то здесь пока суммарно, да, мы находимся на уровне прошлого года, поэтому с тем рейтингом я согласен. Но вот здесь надо сказать, что все-таки коронавирус ударил, да, частично, да, по компаниям, и, как мы видим, допустим, по налогу на прибыль мы очень сильно упали. Вот. Ну и, наверное, сейчас, наверное, всех интересуют расходы. То есть бюджет у нас всегда состоит из двух частей, в частности, ну, там, бюджет края, да, бюджет города, доходы и расходы. Ну вот если смотреть, например, расходы на здравоохранение, да, они у нас в бюджете Пермского края запланированы на этот год на 21 миллиард, пока они исполнены на 11 миллиардов, то есть это 52%. То есть опять же я как бы хочу сказать, что это достаточно рискованная тенденция, вот, несмотря на то, что как бы рост с прошлого года составил 75%, да, но по, в частности, например, по скорой там медицинской помощи там уже практически все выбрали, да, но вот стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, там есть еще направление для роста. И если, например, говорить о рисках, да, которые сейчас там мы, как все жители города Перми и Пермского края, можем испытывать, да, все-таки вот обсуждается необходимость строительства нового госпиталя, новой инфекционной больницы. Например, наши соседи башкиры еще весной построили, сейчас в августе в Челябинской области по принципу вот этого проекта «Башкир» строятся госпитали современные за 3 месяца при помощи также федерации, федерального бюджета. Поэтому, ну, вот, мне кажется, вот такого рода инвестиционные проекты сейчас жизненно необходимы Пермскому краю.
Андрей Михайлович, вы говорите, там неисполнение бюджета в здравоохранении и том же. Это виноват только коронавирус? Только ли вот это
вообще, что может быть, да, причиной такого расклада?
Нет, в чем причина, надо спрашивать у Минздрава, я не знаю. То есть я больше экономист, я смотрю на цифры. Соответственно, ну, если на год запланирован 21 миллиард, то он как-то должен быть равномерно ведь потрачен, да, по этому году. Ну, а сейчас мы потратили только 11 миллиардов, что 52% составляет. И, ну, остается, то есть, либо сейчас за оставшиеся там 4 месяца будет потрачена, ну, значительная сумма, да, что, ну, не очень хорошо. Ну, в бюджете бывают такие проблемы, что основные расходы обычно приходятся на последние месяцы, на ноябрь-декабрь, и там бюджет тогда закрывается. Январь, февраль, там, ну, многие, соответственно, направления и проекты, они, ну, получают финансирование именно под концу года. Но будем смотреть конец года и смотреть, что будет происходить.
А вот такая оттяжка постоянная на конец года, закрытие, когда хаотично начинают тратить деньги, а бы на что? Ну, такое ощущение складывается, что это вот справедливое замечание?
Ну, там не то чтобы хаотично, нет, просто есть понятие все равно бюджетного цикла и осуществление бюджетных проектов. То есть сначала, допустим, чтобы, допустим, построить дорогу, надо ведь подготовить, или там какие-то садики, школу, надо подготовить проектно-сметную документацию, да, и там есть время, да. Допустим, если мы первую половину года тратим на подготовительные какие-то работы, а потом все основные работы проводим по концу года, тоже, в принципе, нормально. Главное, чтобы бюджет сошелся. Но сигнала все равно есть, да, что вот у нас по доходам негативный сценарий пока реализуется. Если у нас всего доходы краевого бюджета запланированы на уровне 165 миллиардов, то фактически сейчас только исполнено на 95 миллиардов. То есть доходов поступило всего лишь 57%. То есть вот и здесь это вот может быть тем вот негативным звоночком, который тормозит исполнение расходов, да, то есть власть не готова была бы потратить какие-то деньги, но доходов нет, да, то есть нечего тратить пока.
Это очень плохие звоночки, я бы сказал. Но,
ну да, не совсем приятные, да, я бы сказал, негативные.
И какие могли бы быть действия со стороны власти, по-вашему, для того, чтобы вот эту эффективность увеличить?
Ну, мне кажется, гайки? Что... Нет, мне кажется, надо обращаться за помощью к федерации, да, безусловно. Несмотря на то, что федеральный бюджет тоже испытывает определенные сложности, да, вот вы выслали исполнение федерального бюджета, там тоже огромный дефицит, но сейчас тот момент, когда необходимо тратить средства фондов национального благосостояния, да, резервных различных фондов, то есть в любом случае необходимо усиливать блоки расходов по здравоохранению, в частности, да, по строительству новой инфекционной больницы в Пермском крае. И здесь, наверное, надо каким-то образом, ну, форсировать эти события и, ну, просить поддержку у федерации.
В этой связи мы сегодня утром обсуждали, тоже достаточно много было информации в социальных сетях, экономических телеграм-каналах о том, что наш Минфин не особо расторопен. И наоборот, предлагает сокращать расходы, а не наращивать их, хотя в кризис вроде как надо тратить и стимулировать именно таким образом экономику.
Ну, смотрите, тут есть, нет, я ничего не хочу сказать плохого в адрес нашего пермского Минфина, да, то есть вот сейчас, если я зашел на сайт, есть исполнение там на 1 сентября, то, ну, это достаточно оперативная информация, то есть сегодня, несмотря на то, что сегодня уже вторая половина октября, но у них данные на 1 сентября уже выверены, и они, по ним уже можно строить какие-то, соответственно, прогнозы и думать. Безусловно, какие-то расходы необходимо сокращать. В частности, например, был заморожен инвестиционный проект по строительству аквапарка, что сделано было абсолютно верно, да, потому что, ну, в текущей ситуации он, ну, абсолютно, как бы, наверное, не нужен экономике. Вот. Но надо смотреть и выделять приоритеты. То есть в любом случае есть в модели бюджетного процесса есть законодательное собрание, есть депутаты, которые должны принять решение, какие расходы сейчас можно сокращать, а где необходимо нарастить расходы. Соответственно, мне кажется, что это здравоохранение прежде всего, ну и какая-то поддержка экономики малого бизнеса. В любом случае, многие отрасли пострадали, и, соответственно, поддержка может быть еще более существенной и более серьезной.
А если говорить о федеральном Минфине, в его-то адрес критики намного больше, чем в адрес пермского?
Ну, мне кажется, там все тоже хорошо, там, ну, достаточно все оперативно делается, да, то есть Минфин, это же, как бы, он оператор, оператор, ну, то есть как такая большая бухгалтерия, которая, во-первых, должна спрогнозировать, сколько будет доходов, то есть сколько налогов придет и куда направить. Я думаю, что здесь все абсолютно хорошо, и все Минфины абсолютно справляются со своей ситуацией, и информация предоставляется достаточно оперативно и в полном объеме.
Ну так информация есть, а денег нет.
Вот такая получается история. Да, деньги уже, деньги зависят от экономики, да, то есть вопрос, Минфин же не является, то есть он не занимается экономикой, да, то есть экономикой занимаются какие-то отраслевые министерства, там тоже министерство, допустим, транспорта, министерство, там, сельского хозяйства, они уже отраслевые министерства могут каким-то образом предлагать различные программы, направленные на улучшение ситуации, да, и поддержку каких-то серьезно пострадавших отраслей.
А вот насчет серьезно пострадавших отраслей. У нас сейчас много слухов и споров и разговоров по поводу банковского сектора. Говорят, что в принципе есть вероятность того, что количество их существенно сократится в ближайшее время, потому что, ну, хоть и невысокая ключевая ставка, однако, ну, их услугами будут пользоваться все меньше и меньше. Так ли это? Вы ведь занимались банковской отраслью?
Ну, смотрите, да, за последние 7 лет Центральный банк России проводит активную политику по отзыву лицензий у неблагонадежных банков. Понятно, что вот теоретически в экономике хорошо было бы, там, если 10 банков, ими проще управлять, да, но у нас еще 7 лет назад было порядка 1000 банков в стране. Сейчас их осталось порядка 500. Да, то есть, в принципе, тоже достаточно уже управляемая система, и здесь у нас ведь в основном ведь рыночная экономика, не плановая экономика, поэтому четкой политики, сколько должно быть банков, у Центробанка нет. То есть есть критерии, которые все участники рынка, то есть банки должны выполнять по норме достаточности капитала, там, по другим показателям, и, ну, не заниматься, так скажем, незаконными операциями, да, связанными с финансированием там террористических организаций, торговли оружием и так далее. То есть Центральный банк может в случае негативных сценариев, да, отзывать лицензии, то есть если у банка ухудшается финансовое положение, то, соответственно, банк, ну, может как бы, ну, исчезнуть с площадки. Ну и сейчас, соответственно, цифровизация экономики в полном мере уже развивается в России. И Россия, наверное, были тоже рейтинги, что входит в топ-5 стран в Европе, да, по уровню цифровизации экономики. У нас есть там в России такой банк, как Тинькофф, который практически без офиса, фактически, да, и полностью исполняет свои обязательства. Да. То есть население, если у него есть потребность в банковских услугах, разместить денежные средства или, наоборот, взять кредит, то обращается в банки сейчас уже не прям не в офис, да, а поставит просто какое-то электронное приложение на своем смартфоне и, соответственно, может свои проблемы закрывать вот таким образом, не обращаясь непосредственно в банк.
Это хорошо или плохо? Ну, у нас ведь все равно доверие мешку под кроватью с купюрами достаточно высоко. Как вот по-вашему?
Ну, многие, наверное, уже, ну, то есть, отчасти, но я не скажу, что это плохо, да, то есть, мне кажется, это хорошо, это удобно, это, то есть, если раньше нужно было пойти, условно говоря, в какой-то банк, поставить очередь, да, чтобы ты мог подать там заявку на кредит или разместить депозит, то сейчас ты можешь это сделать в два клика, это достаточно удобно и экономит время, особенно, как бы, в период коронавируса, не нужно никуда ходить, ты можешь делать операции из дома, это, мне кажется, очень удобно.
Ну, это было бы здорово, наверное, если было чем за кредит платить. Вот напомню, просто один из рейтингов, на который мы сегодня ссылались в начале нашего общения с нашим гостем, это снижение фонда оплаты труда. Мы второе место заняли в рейтинге регионов по
этому объему. Ну, здесь да, да. Да, ну, фонд оплаты труда, безусловно, снизился, да, насколько я помню, там 12%, да, если я правильно, да,
помню. Да, 12%.
Вот. Ну, конечно же, это в целом, ну, большая цифра, но, мне кажется, ну, не настолько критичная, да. Надо смотреть в любом случае по группам населения, у кого это снизилось, да, то есть в любом случае, условно говоря, в фонде оплаты труда есть там частные предприниматели, допустим, есть люди, которые работают в бюджетной системе. Я думаю, что как бы, ну, те люди, которые работают в бюджетной системе, у них падение, конечно, произошло, да, но не такое критическое, да. Какие-то есть там доплаты сейчас врачам, которые на передовой, да, и в красной зоне там работают с коронавирусом, да, то есть там у людей, у части людей, соответственно, зарплата выросла. А, ну, соответственно, могла упасть, ну, на тех компаниях, которые, ну, пострадали.
Вот как раз о них, если позволите, буквально 6 минут у нас, 5-6 минут. Ведь банкротство предприятий – это то, чего, ну, в принципе, ждали, если бы не было второй волны, вот сентябрь, октябрь, ноябрь. Но по прогнозам некоторых аналитиков я видел, это, ну, второй квартал следующего года.
Ну, смотрите, здесь тоже, с точки зрения банкротства есть... То есть понятие юридическая процедура банкротства. Она наступает не сразу, да, то есть предприятие может испытывать прямо серьезные проблемы, у него может не быть там денег на выплату заработной платы населению, ну, своим сотрудникам, и на выплату налогов, и в этот момент ухудшается финансовое состояние. И то есть уже предприятие фактически, как бы, ну, нет денег, оно банкрот. Но юридически процедура банкротства, то есть только в этот момент, когда кредиторы обращаются за процедурой банкротства, проходит определенное количество времени, там от 3 до 6 месяцев, и, соответственно, только потом предприятие признается банкротством. Так, например, было с компанией Viva, да, помните, вот торговая сеть у нас была огромнейшая, да. Фактически она там закрылась там, насколько я помню, в ноябре, а процедура, соответственно, только где-то к маю ее признали банкротом. Поэтому вот надо разграничивать, да, два состояния компании. Это вот именно то, что как бы нет денег, финансовое уже ухудшение финансового состояния, и то, что касается непосредственно банкротства.
И это значит, что компании уже, которые сейчас, ну хорошо, вот процедуры банкротства, вот
да, это значит, это значит, что в принципе сейчас есть компании, у которых уже как бы все плохо, но они еще не являются банкротами, да, то есть мы их не видим в статистике, что они банкроты. Соответственно, вот они подадут, либо они сами подадут на банкротство там где-то спустя там 4-5 месяцев, да, либо их как бы контрагенты подадут на эту процедуру.
Ну, по вашим оценкам, насколько велика проблема на сегодняшний день, если говорить, ну, хорошо, даже не о России, Пермский край и город Пермь, и какие отрасли, а самое важное, какие-то меры поддержки сейчас ли внедренные, внедряемые или перспективные могли бы предотвратить такого коллапса? Ведь все-таки не бюджетники, хотя у них налоги и забирают, но не бюджетники кормят экономику.
Нет, это понятно, но экономика Пермского края, экономика Перми очень сильно завязана на предприятия, ну, которые, так скажем, имеют госзаказ. Гособоронзаказ частично, да, плюс, естественно, группа компаний «Лукойл», «Уралкали», вот, и здесь, мне кажется, что там в любом случае у них, ну, нет таких серьезных проблем. То есть, ну... Понятно, что пострадал малый бизнес. Пострадал малый бизнес, связанный там с организацией услуг населению. Это парикмахерские, фитнес-салоны, там все, что было закрыто. Да, рестораны, кафе, да, столовые, то есть то, где то есть предприятия обслуживающего сектора. А промышленные компании все работали, вот, и, соответственно, там, если у них какое-то и произошло снижение заработной платы, то это уже как бы политика компании. Но мне кажется, что там, ну, в целом нет серьезных снижений. Там, конечно же, упал парооборот, да, упала, может быть, частично активность по ряду компаний, но не везде, да, у кого-то, наоборот, увеличилось, там, те предприятия, которые, ну, выпускают продукцию, связанную с помощью, ну, вот, на борьбу на текущий момент, мне кажется, что там, наоборот, все должно, как бы, подрасти.
И все-таки меры поддержки говорят, что, ну и анонсировали уже, как раз вот вы говорили про сферу добычи полезных ископаемых, увеличение налогового бремени, ну и на ИП тоже, вроде как все цифры, которые были обозначены до 23 года, а там вот эти вот обязательные платежи в пенсионный фонд или в соцмедицинского страхования, они будут чуть увеличены, пересмотрены в пользу увеличения, а это, говорят, совсем противоречит экономической науке-то во времена кризиса.
Ну, здесь вот мы сегодня с вами уже, я не ожидал, да, что мы так долго будем общаться, да, и прям по всем вопросам пробежимся, да. Я еще не досконально, да, разобрался вот с этим вопросом, но, конечно же, связано поднятие налогов в кризис, это вот, ну, это не та история. Ну, то есть чисто теоретически, если как бы, мы откроем любой учебник по макроэкономике, то правительство должно допечатать денег, да. Здесь вот дилемма, да, там, много напечатаешь, может разогнаться инфляция. Ну, в любом случае, есть другие источники, да, финансирования дефицита. Это, во-первых, выпуск облигаций, и там часть уже муниципалитетов, в частности, Московская, выпустила облигации внутреннего займа, да, и которые были быстро раскуплены, насколько я помню. Поэтому, ну, вот, источников финансирования дефицита, ну, их несколько, да, и, ну, это прежде всего какие-то муниципальные там какие-то облигации, но сокращать расходы в кризис, безусловно, это очень, как бы, опасно. Понятно, что нужно пересмотреть структуру расходов, вот, но, например, то, что как происходит сейчас, да, как мы начинали наш разговор с системой здравоохранения, то, что на 1 сентября было только исполнено на 57%, но это вот, это никуда не годится, мне кажется.